Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Да, действительно, как-то так. Начинается наша передача «Своя колокольня». Я ее автор-ведущий Глеб Ильинский. Приветствую всех вас в эфире радио «Теос». И, конечно, я всех поздравляю с прошедшим Новым годом. С прошедшим, вернее так, не прошедшим Рождеством, а продолжающимся Рождеством. Ну и, конечно, с наступающим старым Новым годом. Парадоксально, наша жизнь. У нас два новых года, у нас два Рождества, у нас все это, конечно, ну, такая, в общем, в принципе, конечно, я об этом говорю с неким юмором, но на самом-то деле и Рождество у нас один, и Новый год у нас один, но самое-то главное, что радость у нас у всех одна. Одна большая радость на всех. Мы сегодня будем говорить о многих вещах, но в том числе, конечно, и о том, что такое радость в нашей жизни, в жизни обыкновенных людей, что называется. Ну и кроме того, конечно, мы поговорим о том, какие вообще запреты существуют в церкви, какие запреты существуют в жизни. И мы сегодня начнем такую тему, тоже очень интересную, на мой взгляд. Мы поговорим о том, что почему христиане часто бывают такими угрюмыми. А вот, ну, в особенности, я, конечно, тут все-таки камень в свой огород, угрюмое православие. Тема, которая, в общем, имеет смысл для обсуждения. Ну и, конечно, я хочу начать, в общем, в принципе, действительно с такой, ну, радостного события. Это возвращение Исаакиевского собора в лоно Православной Церкви. Ну, так, во всяком случае, называется новость, касающаяся Исаакиевского собора. Исаакиевский собор из музея в храм. Действительно, радостное событие произошло буквально вчера, позавчера в жизни православных христиан. Во всяком случае, я так думаю, что не только Санкт-Петербурга, но и вообще в жизни христиан России и мира, я тоже так думаю, что, потому что, ну, вот история-то, конечно, сама история Исаакиевского собора понятна, и мы привыкли уже к тому, что это не церковь, а музей. В свое время разрешили, просто так величественно разрешили проводить по великим праздникам, значит, соответственно, литургии. Потом уже разрешили проводить не только литургии, но, в смысле, не только по праздникам литургии, но и вообще по воскресеньям. Но на самом-то деле такая жизнь, христианская жизнь этого собора очень долгое время оставалась, что называется, под сводом. Ну и вот в результате у нас есть телефонный звонок. Алло, вы в эфире, мы слушаем вас, алло.
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да.
Я хотел сказать, что, может быть, мы такие угрюмые, потому что неверно понимаем святых отцов, и то, что у них именуют смирением, у нас подразумевается то, что нужно себя всячески принижать, может быть, поэтому. И насчет Исаакиевского собора, как вы считаете, это действительно благо? Потому что я читаю много православных комментаторов, и вот они говорят, что это не самая удачная идея, потому что церковь может сделать прекрасный музей просто местом для богослужения, уничтожить культуру, ну, а недоброжелатели говорят, что это просто нужно для того, чтобы пополнить казну.
Спасибо большое. Дмитрий, да, вас зовут? Алло. Спасибо большое за комментарий, и за вопрос, и очень интересная мысль была по поводу угрюмого православия, это очень интересная мысль. А что касается Исаакиевского собора, здесь, конечно, имеет смысл разобраться несколько. Ну, во-первых, для меня навсегда и просто вот с самого начала этот вопрос был решен тем, той надписью на фронтоне, главном фронтоне перед, то есть на Исаакиевском соборе, там написано все очень просто. Там написано: «Дом мой, дом молитвы, наречаться». Храм строился не как музей, не как концертная площадка, храм строился для молитвы. И, конечно, этот храм был действительно самым главным кафедральным собором. Потом он стал... Потом стал Казанский собор, но, конечно, Исаакиевский собор был самый главный. Но интересна еще одна вот деталь, про которую я просто хочу рассказать, что называется апропо. Это история, когда Исаакиевский собор, его нужно было его реконструировать и так далее. В заботе о прихожанах этого храма был в Адмиралтействе был открыт храм Спиридона Тримифунского. И он был большой. Для того, чтобы прихожане Исаакиевского собора, который был закрыт для реконструкции, он был, чтобы им было где молиться, вот был открыт храм Спиридона Тримифунского. Но это как бы отдельная история. Но что касается самого собора и вот этой как бы темы, для кого и что это нужно. Ну, во-первых, вот я поставил первый главный акцент, это необходимость возвращение церкви этого собора, потому что это храм молитвы, а не храм денег. Это раз. Во-вторых, никоим образом никто по договоренности между, соответственно, властями Санкт-Петербурга и при гарантиях патриарха Всея Руси, Московского Всея Руси Кирилла, конечно, все конфессии будут также спокойно, свободно посещать собор, то есть никому не будет никаких ограничений и прочее. Конечно же, само собой, посещение храма будет бесплатным. Другой разговор, что, например, если будет экскурсия, которая захочет пройти по собору с экскурсоводом в небогослужебное время, то там будет какая-то там цена. Вот, например, в Казанском соборе там экскурсия стоит 150 рублей. Вот. Сейчас, действительно, в этом случае, то есть в Исаакиевском соборе, это не будет площадкой для зарабатывания денег. И более того, как сказал святейший патриарх, то финансирование собора будет за счет православной церкви, то есть не за счет налогоплательщиков, как говорит там... разные депутаты, это будет не так, то есть это будет просто действительно храм возвращается, вот, ну, правильное вот выражение, мне очень понравилось в одной из статей, возвращение в лоно церкви Исаакиевского собора. Потом еще одна вещь, что касается, знаете, касается вот самой богослужебной деятельности внутри собора. Сейчас, конечно, мы понимаем, что вот если бы мы захотели, например, наполнить полностью этот собор прихожанами, то храм вмещает в себя более 10 тысяч человек. Понятно, что нет такой задачи, чтобы 10 тысяч человек присутствовало при каждой литургии. Дело-то абсолютно как бы не в этом. Но самое-то главное, чтобы в церкви была молитва, и чтобы эта молитва была, что называется, постоянная. Я сталкивался с такой ситуацией. В одном из храмов, значит, который был вновь открыт, там была большая проблема, как и во многих храмах, которые находятся в центре города, где находятся рядом не жилые дома, а там, ну, предприятия, каким-то музеи и прочее. А жителей там просто, ну, на самом деле, ну, прям, ну, ноль, что называется. И стали вот перед такой проблемой. А каким же образом вообще наполнить храм, чтобы вот действительно был приход большой, и чтобы люди приходили и так далее. Было два пути. Значит, сначала решили, что, ну, может быть, просто будем проводить там, я не знаю, там раз в неделю литургию, и, в общем, этого будет достаточно. Потом мы подумали о том, что, а ведь на самом-то деле дело тут не в том, ради скольки людей можно собраться для того, чтобы отслужить литургию. Литургия должна служиться в храме постоянно. И как только мы начали молиться постоянно, потихоньку, помаленьку храм стал полон, потому что люди идут в храм не для того, чтобы отметиться, а люди идут за молитвой. И если эта молитва в храме есть, то, соответственно, она и будет, люди будут собираться для этой молитвы. И поэтому, значит, что касается людей, которые говорят про Исаакиевский собор, что, соответственно, ну, там опять 90 тысяч подписей вроде как собирается для того, чтобы запретить передачу храма, но, опять-таки, и в прошлый раз тоже было собрано там 80 тысяч, но существует закон, и по этому закону церковь должна быть передана, то есть не церковь, а в смысле храм должен быть передан церкви. И это уже как бы вот на самом деле, ну, вот на самом деле не обсуждается. Потом еще одна вот история у нас была и со Смольным собором, и с вот сейчас тоже с Самсоневским собором, потому что Самсоневский собор тоже уже готов к передаче. Музей оттуда уже практически выехал. Вот, и в скором времени тоже Самсоневский собор тоже вернется в лоно православной церкви. Хотя молитва там уже звучит каждый день, и литургия каждый день, и всеночное бдение, и молебны, и все. То есть церковь живет на такой уже постоянной богослужебной жизнью. Что касается вот этих вот нападок на православную церковь, ну, понимаете, мы за 70 лет столько уже вытерпели всяких этих нападок, что, ну, в очередной раз этот пинок, эти злопыхательские всякие там комментарии, ну, что делать, ну, будут они всегда. И всегда будут враги церкви, и всегда будут враги христианства, и всегда будут люди, которые, для которых просто само имя Господа нашего Иисуса Христа, это как, не знаю, там, способ для злобы и каких-то там, ну, такой своей деятельности, что называется. Вот поэтому, значит, дальше я вот еще, ну, если просто вот еще вот по поводу «не все довольны», вот депутат ЗАГС Собрания Борис Вишневский, он прокомментировал, ну, в своем блоге и назвал это решение огромной ошибкой. И он считает, я считаю, что мои права и интересы этим решением будут нарушены. Встретимся в суде. Каким образом будут нарушены его права? Я, честно говоря, не понимаю. То есть он просто как бы считает, что вот теперь он не сумеет прийти туда, что ли, я не понимаю. Вот в дискуссии с главой паломнического отдела Санкт-Петербургской епархии Владимиром Дервинем, обоим хорошим другом, он депутат, вот этот депутат заметил, что собор всегда был в государственной собственности. И, по его мнению, положение собора не вызывало беспокойства. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, вы в эфире, мы слушаем вас.
Здравствуйте, да. Меня Никита зовут.
Да, Никита.
Дело в том, что в моей жизни однажды так случилось, что я ехал с православным священником в поезде на Москву, который занимался как раз кураторством ремонтов.
Чем занимался? Ремонтом?
Ремонтом, да. Всех соборов по Санкт-Петербургу. Такая высокопоставленная должность. Разговорились. Он рассказал мне такую вещь, что у церкви денег не хватает. Была затронута тема Исаакия. Это было давно, это было лет 5 назад уже, наверное. Но он сказал что про Исаакиевский собор, что стоимость его восстановления и денег, которые на него тратят, примерно равна стоимости содержания храма Христа Спасителя и даже превышает ее. Не может церковь тянуть расходы по ремонту всех зданий, которые были. Я у него спросил, а почему так? Он говорит, ты понимаешь, какое дело? Раньше были крестьяне, крестьянские хозяйства в царские времена. Крестьянское хозяйство, а ты подумай, сколько оно стоит в современных деньгах, в современных выражениях. Это же как минимум $1 миллион. И крестьяне имели, ну, не меньше 100 тысяч долларов, это бедные крестьяне, имеющие 100 тысяч долларов в наших деньгах современных ежегодного дохода хозяйств. И, соответственно, десятина с них была вполне приличная, на нее что-то содержали. Если сейчас мы вот такие, какие мы есть, по тем меркам мы были безлошадные, ну, без хозяйства,
да, вы правильно сказали, хорошее слово, да.
Нищие по царским временам. И такие церкви содержать не по карману. Значит, чем все закончится? И, в принципе, православные это знают. Закончится тем, что у церкви не будет денег на содержание Исаакия. Угу. Проблем там очень много. Он на болоте построен, на дубовых сваях. Фундамента у него нет. Уходит он под землю, кривится постоянно. Надо почву замораживать. Угу. В общем, там много проблем. Угу. Своими силами церковь не потянет. Дальше. Если открыть, убрать из него музей, то и доход, последняя ниточка дохода, она исчезнет. Все это в любом случае ляжет на плечи государства. Если у нас государство отделено от церкви, то вот такая вот
помощь... Вернее так, церковь отделена от государства.
Ну, это не важно. То вот такая вот помощь будет являться нарушением закона. Поэтому де юра государство не имеет права в таких вещах помогать. Передали на баланс церкви, все, до свидания, решайте вопросы сами. Что, и в общем, все понимают, что вот эта вот ситуация, она ну, никак не может быть решена. И... Ну, зачем церкви вот этот храм? Зачем? Угу. Еще одна нагрузка. Мало того, очень много храмов сейчас, программа, она тогда внедрялась, он как раз ей занимался, это домовые храмы. Вот эти вот маленькие деревянные церквушки, которые во всех районах распиханы. Значит, дело в том, что в домовые храмы... Они притягивают народ, это да, но туда не хватало священников, качественных и квалифицированных. И вот такое вот развитие церкви без священников, оно вызывало зеленую тоску и вообще плач вой там на верхах церкви еще тогда. Потому что хорошего священника, это же штучный продукт, а плохой священник, он наоборот от церкви людей отводит. То есть, и когда вот так вот передают, развивают церковь, ну, это непонятно. Это непонятно даже людям верующим. Зачем? Я уж не буду говорить о том, что Исаакий – это музей культурного наследия. Я не буду говорить, что в царские времена службы там не проводились, он использовался в опытных целях. То есть, как таковой-то это храм только на бумаге. И вообще кафедральным собором, как вы сказали, уже был Казанский. То есть он и не церковь-то вовсе, по большому счету, и никогда ей не был. Вот, зачем из него таковую делать, непонятно. Причем непонятно даже людям верующим. Ну, в общем, все, что я хотел сказать, спасибо.
Спасибо, Никита, большое спасибо за звонок. Ну да, в общем, тут и понятные и опасения, понятно, и какие-то такие тревожные нотки в вашем послании. Все, здесь мне все понятно. Тут вопрос еще возникает такой. То есть, во-первых, сам храм... А, у нас еще телефонный звонок. Простите, я приму еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте, в эфире, мы слушаем вас.
Здравствуйте, ну, Сергей. Да, Сергей. По поводу Исаакия опять. То, что вот церковь обвиняет, то, что она прихожан берет деньги, вот все такое. А сейчас тем более звучат то, что вот прихожане стали бедные из-за кризиса, не могут содержать. Так, может быть, действительно и к лучшему, что вот у церкви будет Исаакий, в том смысле, что больше соборов, так сказать, культурных... Ну, как бы церковь уже отделена от государства, но вот... И не будет обвинений, но раз отделена, вот она себя и пытается как-то содержать, как может, в принципе, честно, открыто, через вот тоже музей, пожертвования, открытие. То есть вот как бы вы же требуете, чтобы церковь ничего от государства не имела, но вот она как может, а храм же действительно, по идее, кому он должен принадлежать, кроме церкви. То есть вот я читаю отзывы, и, в принципе, там как бы не относиться там, к патриарху, как люди по-разному относятся, но действительно, а кому еще церковь должна принадлежать, кроме самой церкви? Спасибо.
Спасибо большое, Сергей. Ну, в общем, в принципе, комментарии здесь никакие не могут быть. За исключением одного. Что касается содержание собора. Понятно, что, конечно, действительно есть один из самых главных мифов о православной церкви. Это, конечно, о том, что просто какие-то там невероятные деньги. Да, конечно, церковь существует только на пожертвования, больше ни на что. Церковь не ведет никакой коммерческой деятельности. И понятно, что, знаете, когда в храме человек покупает свечу, понятно, что себестоимость этой свечи, там, скажем, которая продается за 10 рублей, она стоит там 4 рубля. Но ведь это не коммерческая деятельность, это жертва на храм. И в этом случае действительно есть у нас храмы, где и свечи тоже самое бесплатные, и все требы бесплатные, потому что храмы содержатся, что называется, на средства самих прихожан. То есть та самая десятина. И, кстати, вот когда Никита сказал об этой десятине, наверное, затронул одну из самых важных и очень серьезных проблем в нашей церкви, потому что у нас почему-то считается, что десятина – это какая-то очень необязательная такая вещь, это вообще, в принципе, какая-то такая, ну, как, ну, не знаю, какая-то протестантская штучка. На самом-то деле, действительно, только за счет десятины всегда и жила церковь самых первых времен. Причем тогда еще не было вот этой самой, ну, как бы сказать, не было слова десятина, но была, церковь всегда содержалась, и, ну, знаете, когда даже не было денег таких, в смысле, не зарабатывали люди, чтобы давать именно деньги. Но воск для свечей их приносили сами, вино для жертвы и крови Христовой тоже сами, хлеб сами, и все остальное, все делали прихожане. И, конечно, было бы, представим себе, что если бы только все люди, которые называют себя православными христианами, приносили часть своей жертвы, делали жертву на храм, то, наверное, тогда бы вообще не было никаких разговоров, тогда бы действительно строились храмы в невероятном количестве. Еще Никита затронул еще одну очень важную тему по поводу священства и по поводу священников. Действительно, очень правильно было сказано о том, что мало священников, действительно мало, потому что даже если просто представить себе, вот посчитать, сколько у нас священников в Санкт-Петербургской митрополии, то вместе с диаконами священников примерно 800 человек. И если представить себе вот количество людей, которые должны кормлять эти священники, то это примерно один человек на 10 тысяч людей. До революции это то же самое, та же самая цифра была на 100 человек. Телефонный звонок. Алло, здравствуйте, в эфире, мы слушаем вас.
День добрый.
Добрый.
С праздником поздравляю, Рождества Христова.
Спаси Господи.
Я по теме хотел сказать.
Да.
Вот Деяния апостолов, там Павел пишет, что, ну, знаете, да, там, чтобы он не собирал, не ходил по церквам, а чтобы по общинам, а чтобы к его приходу готово было вот, сбор делать. Ну, там не написано десятине, а там написано именно буквально и дословно, я не помню, но смысл такой, что каждый пусть приготовить столько, сколько ему позволяет достаток.
Да, совершенно верно, да.
Ну, так что это обязательно, потому что тут разговора нет. Мы вам послужили в духовном,
да,
а вы послужить должны в телесном.
Да.
И надо поддерживать однозначно. Но там не указывается, я думаю так, что не указывается, не обязательно десятина, но не меньше десятин, наверное.
Ну, наверное, да.
Но кому сколько позволяет достаток.
Простите, как вас зовут?
Меня Игорь зовут.
Игорь, вы знаете, вот вы очень тоже очень интересно сказали, и тему затронули, опять-таки, вот тоже очень важную. Ведь знаете, как говорится, вот когда ты жертвуешь человеку, ну вот мы как вот идут, то идем мы по улице, сидит там нищий человек. Мы что делаем? Мы достаем с кармана мелочь. Просто...
Из того, что есть, надо давать.
Да, да, то есть, вот смотрите, мы вот отдаем эту вот мелочь и все. Я понимаю, что для кого-то вот это вот загребание мелочи из кармана, это, ну, даже не жертва, никакая не жертва. Для кого-то, наоборот, и 10 рублей, которые вот он нашел в кармане, они действительно, они могут быть вообще последними. Для этого, и в этом случае эта жертва вообще просто, ну, невероятна.
Каждый устанавливать сам.
Да, ну, опять-таки, и пусть правая рука твоя не знает, сколько дает левая. То есть тут все, в общем, в принципе, понятно. Но тут еще один есть очень важный момент. Когда мы готовы, что называется, жертвовать, то вот тут, знаете, такая интересная вещь. Мы готовы, знаете, иногда... Я думаю, вот я так нагрешил, я такой вообще, ой, ну отнесу-ка я в церковь, там, не знаю, 5000 рублей. И вот иду, отдал, и потом я в течение там, лет 5 буду вспоминать и думаю, какой я молодец, я отнес в церковь 5000 рублей.
Я думаю, главное не искушать Бога, а то мы даем, например, там, десятую часть и говорим, так, да, мы все ожидаем, что он нам повысит зарплату.
Да. То есть мы такую галочку поставили, все так, Господу я отдал, так, следующее, что мне там надо делать. Да, это действительно, это искушение, и причем это просто действительно реальное кощунство, потому что...
Это портит человека очень сильно в религиозном плане.
Согласен.
Веры, и отношения с Богом очень сильно портятся.
Согласен, абсолютно согласен. Причем более того, вот, знаете, вот еще, ведь жертва, она действительно всегда радостная. Потому что ведь мы на эту тему не раз говорили, но ведь жертва, она же просто радость доставляет самому человеку, пользу приносит человеку большую, чем большую помощь благотворителю, нежели даримому человеку. Потому что это действительно, это такая...
Конечно, да.
Это такая...
Благословенно рука дающего, понятно.
Не оскудеет. И в этом плане действительно, когда вот мы говорим о жертве, и в данном случае, если вот мы говорим еще и об Исаакиевском соборе, и вообще о храме, и вообще, в принципе, о церкви и прихожанах, то действительно, я вот в церкви работаю и знаю, что иногда бывает так. Приходит человек, у нас в церкви бесплатные и требы, у нас и бесплатные свечи, вот, но человек должен, то есть как бы сам, вот сколько вот он положил, сколько, и я знаю одну вещь, то есть вот один человек кладет 10 рублей, а другой человек возьмет и положит 1000 рублей за ту же самую, потому что в этом случае мы действительно человеку предлагаем, что называется, выбор, и он сам решает для себя.
А ну, как... Я вчера ходил в церковь, тут, я не знаю, меньше 100 рублей, совести нет, ложат какие-то там десюльники, там копейки, вообще чудовище.
Ладно, спасибо большое, Игорь, за ваш звонок, за ваш комментарий, спасибо за ваше неравнодушие. Да,
всего доброго.
Всего доброго.
Духовное у нас не... пострадала.
Да. Спаси Господи.
Думать, от Бога получать духовное, у нас цель Царствие Божие. Вот для этого надо трудиться.
Да, да, Игорь, спасибо.
Ладно, все, спасибо, извините за время, которое...
Отлично, нет, благодарю вас, спасибо. Радостно, что есть такие неравнодушные люди, которые понимают, что невозможно существовать, вообще никому невозможно существовать без одобрения, без ободрения, без помощи. Понятно, что без помощи Божьей мы ничего же не можем, но без помощи человеческой, без помощи нас с вами, мы, наверное, будем просто... доживем опять до того момента, когда... церковь будет пуста, и, знаете, одни только... Есть у нас одна из проблем, это вот в данном случае по поводу, опять-таки, Исаакиевского собора. Я вдруг представил себе, когда, например, там церковь превратится опять в то, что было, там, скажем, лет 30-40 назад, бабушки в церкви, и вот пожилые люди, молодежи нет и прочее. Конечно, будет в этом случае, просто действительно реально, реально грустно. И мне иногда кажется, что, знаете, вот когда вот мы говорим о том, что церковь все-таки и жизнь христианина – это всегда, всегда большая радость, и действительно реальная радость, а не придуманная радость, то и тогда возникает такая вещь. Тут зашел я, опять-таки, в одну из таких очень известных церквей в Москве, и там такая женщина, священница пожилая, очень серьезная, такая в таком серьезном платке, в такой серьезной юбке, такой, как броня такая. Ну, в общем, такая сидит, такая замечательная бабулечка. Вот, и я ее спрашиваю там, а вот там вот, цены там такие, что просто, прям вообще. Я спрашиваю, а почему такие цены? Почему свечи такие дорогие? Почему? Она говорит, у нас очень намоленный храм. И, понимаете, мне стало от этого, не то что страшно, но я подумал о том, что если наш вот наших прихожан встречают такие, с позволения сказать, христианки, то, наверное, тогда мы, в общем, будем долго удивляться, почему у нас нет прихожан. Правда, тут есть над чем, что называется, подумать. С другой стороны, все время, вот действительно, мы радуемся всегда тому, что у нас есть такая, знаете, когда... Ну, вспомним, давайте, самую последнюю заповедь Нагорную. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Есть, понимаете? И я вот всегда думаю о том, что когда у нас Исаакиевский собор наконец откроется, я просто думаю, что какая радость будет для всех православных христиан побывать на богослужениях, там постоянно быть. И причем, более того, я еще подумал об одном. Знаете, есть прихожане, есть захожане. Но часто бывает так, что захожане становятся прихожанами, потому что они видят не только горящие свечи, но они видят горящие сердца, они слышат слова молитвы, а не произнесение этой молитвы как... ну, такой, какой-то такой мантры, что называется. И когда они это все видят, то потихонечку тоже начинают обретать жизнь во Христе. Я так уверен в этом абсолютно. И поэтому думаю, что в Исаакиевском соборе будет то же самое. Тем более, что, знаете, огромное количество паломников приезжают в Петербург для того, чтобы просто походить по храмам. И слава богу, что у нас эти храмы есть, и люди могут действительно посетить очень много храмов, таких, каких вот раньше вот невозможно было. Ну, то есть в Исаакиевский собор тоже были паломнические такие, что называется, туры. Но когда люди просто приходят в храм, и там будет вместо того, чтобы просто... молчащее или там просто говорящее. Вот, опять-таки, простите, я перескочу на такую мысль. Кто помнит маятник Фуко в Исаакиевском соборе? Я помню, потому что первый раз, когда я посетил Исаакиевский собор, да, вот все показывали вот чудо, значит, победы разума над религией. То есть вот маятник Фуко, там ставился там такой коробочек такой деревянный, и вот он сбивал, вот показывали, что это такое. Потом самое интересное, что уже когда снят был маятник Фуко, через некоторое время, когда уже шли богослужения, то один из, руководство Исаакиевского собора просто положило маятник Фуко туда, значит, с тем, чтобы вот посмотрели, что вот, а когда-то здесь вот был просто такой вот маятник Фуко. Люди будут приходить, и люди будут молиться. И я уверен в том, что такие соборы, как Исаакиевский собор, то есть если там будет, конечно, молитва, а не мантры, то там действительно будут прихожане. И прихожан будет много. И будет много новых прихожан. Дома рядом с Исаакиевским собором, понятно, что там мало жилых домов. Все эти жилые дома находятся либо, такие, там живут такие богатые люди, либо там есть до сих пор коммунальные квартиры, они, конечно, не на Исаакиевской площади. Но самое-то главное, я еще подумал о том, что как хорошо, что Исаакиевский собор будет напротив законодательного собрания Санкт-Петербурга. Может быть, наши депутаты тоже воцерковятся, и в конце концов у нас все будет хорошо. Так, ладно, значит, 11:33, мы продолжаем нашу передачу, которая называется «Своя колокольня», ее автор, ведущий Глеб Ильинский, с большим удовольствием приветствую всех в нашем эфире. Напоминаю, что телефон в наш 8-800-333-1706, прислать сообщение в эфир можно на нашем сайте teos.fm, там есть кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос». Ну и также можно, конечно, прислать сообщение на наш номер Viber и WhatsApp, +7 977 850 09 90. У нас остается 20 минут, и мы... Не, меньше 20 минут, 15 минут у нас остается, так что мы с вами поговорим. Я еще хотел сказать по поводу, если уж мы говорим о церкви, если мы говорим, например, о том, что... о том, что вот все-таки у нас существуют какие-то запреты. Ну, опять-таки, если вот мы вернемся к Исаакиевскому собору, я помню, часто люди заходили в Исаакиевский собор, там просто, ну, тем более, когда жарко, в шортах, в этих самых сандалиях на босу ногу, ну, сандалии не могут быть не на босу ногу, но в смысле в сандалиях, в шортах, в маечках, и, конечно, девушки тоже были одеты, ну, так, ну, что называется, не по-православному, то есть не в юбках и так далее. Но вспомнил я еще одну историю, когда видел возле храма на Светлой Седмице стояли две девушки, и они хотели зайти в храм, но были одеты, опять-таки, у них такие топики, у них такие юбочки, такие, что называется, еле-еле. И вот они хотят зайти в церковь. И они натягивают эти маечки. Они пытаются скрыть свои вот эти все доступные для обозрения места. И вот они вот пытаются каким-то образом себя привести к этому. Вот, чтобы зайти в храм. Не знали они, что в храме есть и платки для головы, и юбки есть, и, в общем, можно прикрыться и так далее. Но мне очень понравилось то, что они не захотели заходить в храм, не приведя себя в порядок. Это просто было, ну, прям, ну, радостно совершенно. Просто очень радостно. Но в этом случае всегда думаю о том, что какие-то вот запреты существуют. Как-то раз митрополит Иларион Алфеев сказал, ответил на вопрос одну из женщин, которая спросила, а вот какие запреты существуют в том, чтобы вот приходить в церковь в чем? Ну, если женщина приходит в брюках или там как-то в чем она должна заходить? И митрополит Иларион ответил очень просто. Ну, во-первых, ну, понятно, что просто в церкви существует запрет на то, чтобы женщина ходила в мужском, соответственно, мужчина в женском. То есть, если мужчина зайдет в храм в женском платье, это будет понятно, что это будет как-то не принято, что называется. С другой стороны, если женщина зайдет в мужском платье, то... Но как же в этом случае тогда, вот, например, Ксения Блаженная, которая ходила в одежде своего мужа, то есть она ходила в мужской одежде. Но это отдельная тема по поводу юродства. А вот здесь митрополит Иларион Алфеев сказал следующую вещь. Сейчас ведь существует такая вещь, как женские брюки, например, да? И вот если женщина войдет в женских брюках, то это не будет нарушением, потому что она войдет в женской одежде. А с другой стороны, соответственно, если мужчина зайдет в женских брюках, то это будет таким же образом неправильно. Вот существуют какие-то вот запреты в церкви. И действительно, вот этих запретов достаточное количество, но самое-то интересное в другом. А какие же вообще, в принципе, реальные запреты, вот, например, вы налагаете на себя, когда вы входите в церковь? И налагаете ли вы на себя эти запреты? Существует ли у вас внутри то, что называется вот такой внутренний цензор? И чем обусловлены ваши те или иные поступки в церкви? Ну, известный же просто анекдот, который рассказывался очень давно и очень известный такой христианский православный и не только православный анекдот, когда, в общем, этот анекдот мне рассказывали как православные, так и протестанты. Когда разговаривают двое мужчин и говорят, что вот вчера стою в церкви и заходит девица, накрашенная ярко в мини-юбке, значит, в топике, подходит и, значит, прикурила от свечи. Я был в таком шоке, что у меня чуть пиво из рук не выпало, понимаете? То есть у нас, конечно, вот в плане каких-то запретов, ну, действительно, существуют какие-то, ну, реальные, на ваш взгляд, вот, существуют какие-то реальные запреты в церкви. Ведь свободу человеческую заглушить никоим образом нельзя. И если человек считает нужным вести себя так или иначе, то, значит, соответственно, так или иначе будет себя вести. То есть существуют какие-то вообще запреты в этом случае в церкви? Я дочку свою вспоминаю, когда ей было еще, там, не знаю, лет 5, наверное, мы пришли в церковь, и вдруг я вижу, что она подходит к этому огромному подсвечнику, берет его и куда-то тащит. Я просто совершенно не мог понять, что ей там, не знаю, там, руководило ей в этот момент. Ну, и понятно, что я поставил на место. И, конечно, потом я ей объяснил, что просто не нужно трогать ничего вот таким вот образом в церкви, но с другой стороны, я видел, когда она это потащила, я видел, какое количество злых глаз было обращено и на мою дочь, и, конечно же, на меня, потому что это я вообще довел до духовную жизнь своей дочери, до такого вообще безобразия, понимаете? И вот эти вот злые глазки, они, конечно, меня совершенно поразили. И я тогда подумал о том, что, знаете, для того, чтобы кого-то вообще, в принципе, в церкви осудить, нужен, наверное, какой-то прибор, который измеряет степень христианства, степень веры. Вот, знаете, такой приборчик, по которому вот я имея этот прибор, точно знаю, вот этот человек верующий, вот этот человек неверующий. Вот этот человек, значит, соответственно, имеет право вести себя в церкви более-менее свободно, а этот вот нет. И то же самое было у меня однажды в одной из церквей, когда я пришел на Пасху туда. Люди стояли, разговаривали, и причем разговаривали громко. Я подумал, что как-то странно они себя ведут, а оказывается, это местные прихожане, просто они всем показывали, что они, что называется, вот имеют право вести себя в церкви таким образом, то есть не благоговейно, а вот каким-то таким-то образом, таким показушным, что называется. Потом еще одна тут тема, которая возникает в размышлении. Я очень люблю слово «воцерковленный человек». Потому что я не могу понять, что это значит. Что значит воцерковленный человек? Это человек, ходящий в церковь? Или это человек, который знает о вере что-то такое, что не знают другие? Или, причем самое интересное, я понимаю, что я могу, например, о человеке сказать, да, этот человек воцерковлен. Но когда я говорю о себе, я воцерковленный христианин, у меня возникает ощущение, что, знаете, как это, там, христианин в законе. То есть не возникает у меня ощущение, что мы о себе можем сказать такие слова. И поэтому, когда вот мы говорим о том, что... откуда у нас в церкви вот берется такое, что называется, не то, что не просто угрюмое, но такое православие, такое тяжелое православие, неофитское православие, то я так понимаю, что это, наверное, возникает от того, что радости как-то мало в жизни. Имеется в виду не в жизни, в смысле там кризис или еще что-нибудь, там курс доллара, курс МВБ или там курс нефти. Не, я не про это говорю. О том, что в нашей жизни, наверное, мы не способны научиться все время радоваться, потому что мы получаемся, да, смирение, я понимаю, но смирение и радость – это две вещи, на мой взгляд, совершенно взаимоисключающие, наоборот, взаимодобавляющие, потому что если у тебя есть это удивительное чувство радости, смирения, то тогда появляется такое спокойствие, которое и приносит радость. Ну, такая настоящая радость, не в смысле хохотания вечное от анекдотов, а действительно по-настоящему радостное существование в Боге. Вот оно, что, в чем действительно радость. Потому что, знаете, свобода ведь это такое свойство человеческого духа, которое, наверное, нельзя не навязать никому другому, нельзя сохранить, если ты, например, все время находишься в там, грехе там, осуждения. Но, с другой стороны, знаете, как есть грех осуждения, есть благодать разумения, размышления. И вот тут тоже, в общем, наверное, как-то очень сложно в этом плане разобраться. Ну что же, давайте я напомню телефон нашей студии 8 800 333 1706. Начали мы сегодня с обсуждения передачи Исаакиевского собора в лоно, вернее так, возвращения Исаакиевского собора в лоно Православной Церкви. Очень были интересны ваши на эту тему размышления и комментарии. Потом мы стали вот еще одну тему затронули, то, что касается радости в церкви и, что называется, такого угрюмого православия. православия. Вот на эту тему с вами стали поговорили с вами немножко. Ну и, конечно, о запретах в церкви. Я хотел вот этот вопрос и переадресовать вам. В чем, на ваш взгляд, должны существовать запреты в церкви или, наоборот, их никоим образом не должно быть, потому что свобода – это существование человека в полной свободе, в вере в Бога. Это как, вот знаете, святитель Феофан Затворник, он говорил что-то. Есть сила от Бога, исшедшая, ведает Бог, ведает Бога, ищет Бога, и в нем одном находит покой. Действительно, можно, по словам святителя Феофана, ослаблять в разных степенях, можно и криво истолковывать ее требования, но совсем заглушить ее невозможно, свободу невозможно заглушить. И вот далее он пишет, что человек всегда свободен, и свобода дана ему вместе с самосознанием, и вместе с ним составляет существо духа и норму человечности. Вот, погасите самосознание и свободу, и вы погасите дух, и человек стал не человек. Это действительно удивительные слова Феофана Затворника. Я просто еще тут подумал о том, что, знаете, был у меня такой знакомый молодой человек, у него, знаете, наколка, татуировка, она вот на всю шею была, и, ну, ее, ну, ничем нельзя закрыть было, то есть даже если он наглухо закроется, там, не знаю, с галстуком рубашку наденет, то все равно эта наколка видна, она доходит практически до уха. Я тогда вот подумал о том, что, и причем там какая-то такая татуировка не... какие-то непонятные совершенно. Я вот подумал о том, что вот, ну, представим себе ситуацию, когда вот тот, этот человек придет, ну, вот пришел в церковь, и вот он стал верующим, и вот он стал христианином, и стал вот посещать богослужение постоянно и так далее. И вот представим себе, что вот люди стоят рядом и смотрят на него, и думают, вот чё припёрся, ведь ему же вообще, что ему делать в церкви, у него наколка вообще. И я в этом случае подумал, а действительно вот спасительно вообще для человека, или это, то есть может человек спастись с татуировкой? Я понимаю, что я шучу таким образом, но тем не менее, ведь для множества людей этот вопрос будет... ну, реально стоять, потому что я-то хороший, у меня-то татуировки нет, а этот, значит, соответственно, если вот у него татуировка, да и тем более, что какая-то непонятная там китайская надпись, о, так он же вообще просто, каким образом он может стать? Нет, конечно, понимаете? И в этом случае, опять-таки, тот приборчик хочется приобрести, который измеряет веру человека в Бога. Вот было бы здорово. И тогда вот просто действительно, я просто подумал о том, что если вот мы так в таком вечном осуждении находимся, то радости в нашей жизни не будет никакой. Мы будем все время в размышлении о плохом, мы будем вот смотреть на это все и представлять себе, что эта жизнь наша, она такая красивая, такая хорошая, а вот люди вообще, они просто вообще недостойны того, чтобы вообще просто связываться со мной, замечательным православным там, христианином и так далее. Ну что же, передача наша подходит к концу. Осталось у нас совсем ничего не осталось по времени. Вот. Сейчас я посмотрю, который час. Так, да, уже все, одна минута у нас осталась. Ну, я хочу сказать вот, вот еще о чем. В следующую нашу передачу, в следующую среду, я хочу проанонсировать. Мы хотим поговорить на очень тяжелую и очень важную тему. В нашем обществе все время культивируется ненависть. И культивируется она с самых простых вещей, с осуждения других людей и других государств, других, не знаю, там, политиков, неважно что. Но самое главное, и через фильмы, и через... У нас культура наша и культура общения наша в жизни, она все время воспитывает культ ненависти. Вот о том, как бороться с ненавистью, мы поговорим в следующей нашей передаче. Ну, а на этом я, наверное, уже тогда буду заканчивать нашу передачу. Всего вам доброго, до свидания, до следующей среды. С вами был Глеб Ильинский, я радио Теос, передача «Своя колокольня».